რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება მოწყობილობას განაგრძობს საქართველოში 23 საათია. გავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე რუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორმა როჯერ უიკერმა განაცხადა, რომ თავისუფლების მოყვარული ქვეყნები უნდა გაერთიანდნენ აგრესიული რუსეთის და ასევე ისლამური სახელმწიფოსთვის პასუხის გასაცემად. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა მისისიპის შტატიდან უიკერმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში თქვა, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის უკრაინაში ქმედებას მსოფლიო უნდა უპასუხოს გადაჭრით და უჩვენოს სიძლიერე. ამერიკელმა სენატორმა საქართველო ახსენა შემდეგ კონტექსტში: ის შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომიტეტის თანათავმჯდომარეა და თქვა, რომ ყირიმის ანექსია რუსეთის მხრიდან და საქართველოს, მოლდავეთის და უკრაინის სეპარატისტების მხარდაჭერა არ ღვევს ჰელსინკის ხელშეკრულების საბოლოო აქტის და გაეროს ქარტიის თითქმის ყველა პრინციპს. სენატორი უკერი პრაღაში რადიო თავისუფლების ოფისს სტუმრობდა. ავღანეთის პარლამენტმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე პრეზიდენტ აშრაფ ღანის მიერ წარდგენილი მეორე კანდიდატი წარუყო. მოჰამად მასუმ სტანეგზაიმ 231 და მხოლოდ 84 ხმა მიიღო, მისი კანდიდატურის დასამტკიცებლად 107 მომხრე იყო საჭირო. შეერთებული შტატების სენატორმა ჯონ მაკეინმა ქაბულში ვიზიტისას განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ დარჩენილი ჯარის იქ ყოფნა უნდა გახანგრძლივდეს, რათა შეჩერდეს თალიბანის იერიშები, რომლებიც ბოლო პერიოდში გაძლიერდა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვის და ვაშინგტონის ურთიერთობა საერთაშორისო უსაფრთხოების გამსაზღვრელია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთვის 4 ივლისს გაგზავნილ მისალოდ წერილში შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღის გამო პუტინი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობა მსოფლიოში სტაბილურობის და უსაფრთხოებისთვის საკვანძო ფაქტორია. პუტინის თანახმად, ორ ქვეყანას შორის დიალოგი თანასწორობას და ორივე ქვეყნის ინტერესების პატივისცემას უნდა ეფუძნებოდეს. შეიძლება ყადაღადაადონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის მთავრობას. ამის მიზეზი სანაუთობო ფირმის იუკოსის ყოფილი აქციონერების მცდელობაა გადაუხადოს მათ რუსეთმა კომპენსაცია, რასაც ისინი შეერთებული შტატების სასამართლოს ძალით ცდილობენ. ბრიტანეთის ტელეგრაფ ოფ ლონდონის ცნობით, იუკოსის ყოფილი აქციონერები რუსეთის მთავრობისგან ზარალის ანაზღაურების სახით 50 მილიარდი დოლარის მიღებას ცდილობენ. ეს გადაწყვეტილება ჰააგის საარბიტრაჟო სასამართლომ უკვე მიიღო. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვარუფაკისმა რეფერენდუმამდე, რომელიც ხვალ იმართება ამ ქვეყანაში ერთი დღით ადრე, საერთაშორისო კრედიტორები დაადანაშაულა ტერორიზმში. 5 ივლისს იმართება რეფერენდუმი ამ ქვეყანაში, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს საბერძნეთის ევროზონაში დარჩენის საკითხი. ვარუფაკისის თქმით, საერთაშორისო კრედიტორებმა, მათ შორის სავალუტო ფონდმა, აიძულეს საბერძნეთი დაეხურა თავისი ბანკები, რათა ხალხში შიში დაეთესა და ამას კი ის უწოდებს ტერორიზმს. მისი თქმით, შიში ვერ გაიმარჯვებს. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელმა იუკე ამანომ განაცხადა, რომ ის თავის კვლევას ირანის მიმართ წაყენებულ ბრალდებაზე, რომ ირანი ფარულად მუშაობდა ბირთვული იარაღის განვითარებაზე, დეკემბერში დაასრულებს, თუ თეირანი ითანამშრომლებს. ამანომ ეს ვენაში განაცხადა, ირანი თავის მხრივ უარყოფს ბრალდებას, რომ მას შეეძლო ბირთვულ იარაღზე ემუშავა. თეირანი არ აძლევს საერთაშორისო ექსპერტებს თავისი სამხედრო ობიექტების მონახულების ნებართვას. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ამანოს დასკვნა უნდა გახდეს ნაწილი იმ შეთანხმებისა, რომელსაც ცდილობენ მიაღწიონ ირანი და 6 სახელმწიფო, გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები და გერმანია. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოჰამად ჯავად ზარიფის აზრით, სოფლიო ასე ახლოს არასოდეს ყოფილა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებასთან. ტუნისის პრეზიდენტმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა 4 ივლისს, ერთკვირაზე მეტი ხნის შემდეგ მას მერე, რაც ტურისტულ არეალში უცხოელ სტუმრებზე მოხდა თავდასხმა და იქ 38 ადამიანი დახოცეს. მოსკოვმა ვარშავა გააფრთხილა ყველაზე უარყოფითი შედეგებით მას მერე, რაც პოლონეთის დასავლეთში დაშალეს ომის საბჭოთა პერიოდის დროინდელი მემორიალი. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში, პრაღის სტუდიიდან ახალი ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. საქართველოში 23 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. С нами Раф Шакиров, журналист.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Раф. Сразу несколько событий мы обсудим сегодня. Начнем с того, что в Голландии подготовлен доклад, черновик доклада вот, комиссии по расследованию трагедии с малайзийским Боингом. Мы также поговорим с вами, уважаемые слушатели, о чрезвычайно острой, невероятно острой реакции российских парламентариев на то, что их не впустили в Финляндию. Казалось, должны были адаптироваться уже за этот год к санкциям, не адаптировались.
Риск стоит. Грибами не пустили.
Точно. Просто вот это мы с вами обсудим. А вот все-таки начнем наш эфир с сегодняшнего сообщения о черновике доклада. Я перед тем, как передать слово нашей коллеге Софии Корниенко, которая расскажет, на каком этапе, что мы сегодня, всю информацию, которую мы располагаем, спрошу, Раф, все-таки вашего мнения о том, что вот этот черновик будет представлен странам-участницам. И как, вот хоть на минуточку вы верите, что когда-нибудь случится такой доклад консенсусный, под которым подпишутся все страны, все заинтересованные стороны, и вот это будет считаться точкой?
Вопрос риторический. Но безусловно, консенсусного доклада быть не может по определению, чтобы все подписались. И, безусловно, вы обратили внимание, что передаются черновик доклада. Вы где-то, вы когда следите за новостями, там ноты передают, еще документы. Но чтобы как-то черновик документы передали.
Это же не проект, а именно черновик.
Да, потому что вдруг что-то не так, и там мы можем отыграть назад и так далее. Все всего боятся. Поэтому понятно, что истина вряд ли будет когда-либо установлена, если только там, лет не через 50-60. Но в это время уже, и думаю, и свидетелей уже и не будет, и никому это не будет интересно. Это долгоиграющая, такая нудная, тягомотная история, которая уже перешла из сферы криминалистики, расследования, в сферу дипломатии. Будут вот эти черновики, ноты, что-то, заявления, периодические всплески, но новость сама будет идти по затухающей.
Угу.
Во многом, к сожалению, должен констатировать, что в этом заинтересованы не только политические силы, но и, к сожалению, здесь есть серьезный экономический интерес. Потому что вы сами понимаете, что если сбито во время военных действий, да, и так далее, есть страховые дела здесь. И очень многие стороны, как это ни странно, не только политические, не только Украина считает, что мы, не только мы считаем, что Украина, а вот и третьи страны, третьи стороны, которые, частью, безусловно, принимают участие в расследовании, они тоже не заинтересованы в расследовании о окончательных точках над «и», потому что это сулит, большие дипломатические осложнения, которые никто не допустит, да? Б. Перестало быть серьезным козырем в политической игре. Какой Боинг, когда такая война, да? И С. Никто не хочет ни за что платить. Ни пострадавшим, ни родственникам, никому. То же самое происходит с лайнером на другом конце света, как вы заметили. Все ищут, все ныряют.
Да, то есть вы эти истории где-то вот какую-то
так
параллель проводите между ними. Именно в том, что их хоронят, потому что никто не заинтересован. В конечном счете никто не заинтересован.
Да.
Но, наверное, о голландцах так сказать нельзя. София, мы передаем вам слово. Я думаю, что Голландия, поскольку их граждане погибли, они потеряли очень много своих соотечественников. Наверное, у них есть какой-то особенный интерес в том, чтобы расставить точки над «и». Но вот как вы считаете, в отличие от Рафа, вы верите в то, что возможно это случится?
Я думаю, что это случится. Мне кажется, что очень важно разделить два расследования, которые проводятся. Я вижу в российской прессе, что совершенно они не разделяются. И, по-моему, российским слушателям непонятно, что на самом деле два совершенно независимых друг от друга две инстанции. В Нидерландах двумя разными расследованиями совершенно. Одно расследование, это вот о черновике, о котором вы сейчас разговариваете, это расследование, которое призвано провести такую некоторую реконструкцию крушения, в том числе как пазл по кусочкам собрать сам Боинг. Он у них кусками лежит в огромном ангаре, и они его опять собирают в единое целое. Вот, это так называемое расследование причин катастрофы. Его проводит Совет Безопасности Нидерландов. И вот итоговый отчет, как уже очень давно известно, будет опубликован в октябре. Это никакая не новость, давно уже сообщалось. А параллельно ему проводится уголовное расследование, то есть идет следствие по факту преступления, нападения на пассажирский лайнер. И вот, на мой взгляд, это расследование, оно гораздо более важное, и его результаты, они будут, наверное, иметь гораздо больше международный резонанс. Uh-huh. Так вот, была пресс-конференция по поводу этого расследования во вторник. Почему-то в российской прессе очень мало на эту тему я увидела сообщений, гораздо меньше, чем о пресловутом черновике. Хотя именно по результатам этого расследования, скорее всего, будет либо международный трибунал, либо какой-то суд. И вот старший офицер юстиции Нидерландов, который руководит всей этой международной следственной группой, он на пресс-конференции во вторник сказал, что расследование это продвинулось очень серьезно, и что вот находится на пороге раскрытия этого преступления международная следственная группа, и скоро предъявят обоснованные убедительные улики. Версия о том, что Боинг был сбит из РК-БУК Вестербеке, Фред Вестербеке, так зовут главу международной следственной группы, назвал основной, хотя иные версии по-прежнему рассматриваются, конечно. И следственные группе пока не удалось составить список конкретных подозреваемых, то есть обвинения пока никому не предъявлены. Но, как он выразился, уже несколько лиц находятся в зоне внимания следователей. То есть мы можем ожидать, иными словами, что к моменту завершения вот этого расследования, оно займет несколько дольше, и где-то к концу года ожидается итоговый документ и его результат, мы уже будем иметь конкретные имена людей, которые подозреваются в этом преступлении. И как выразился вот этот вот Фред Вестербеке, он надеется, что на тот момент, к концу года, когда будет результат этого расследования известен, он сможет выступить к призывам главам государств либо об аресте этих лиц, либо придаст огласке международные их имена. Он пока не может сказать, в какой форме будет проходить процесс над ними, но главное, как выразился, чтобы это был суд или трибунал. Как известно, недавно были в новостях просачивались такие утечки, что якобы Нидерланды хотят, чтобы это был трибунал. Так вот, он на эту тему не стал говорить, но он сказал, что в любом случае это должен быть суд, который будет пользоваться широкой международной поддержкой.
Спасибо. И я просто не
скажу. Ну, он не исключил, что это может вести заочно. То есть даже без, если вдруг, допустим, например, это люди, которые находятся на российской территории, их не выдают. То есть все равно этот процесс может идти, хотя он сказал, что это наименее желаемый сценарий. Спасибо. И еще он подробно рассказал о том, что конкретно сейчас следователи делали в Украине. Я тоже об этом могу рассказать, если это интересно.
Сейчас, нет, вот мы сейчас просто обсудим с Рафом ту часть, вот, которую вы нам сообщили. Во-первых, я, Раф, хочу вас спросить. Конечно, Софья просит, формально это разные две истории. Формально называются два разных следствия. Неформально это абсолютно одно и то же. Без результатов одного невозможно назвать виновным.
Нет. Вот я тут соглашусь, технически можно полностью воспроизвести поминутно, посекундно, что происходило с самолетом, что взорвалось, в каком месте взорвалось, кто погиб от взрыва, как. Всю эту картинку можно воспроизвести. Это техническая часть дела.
Техническая часть дела автоматически влечет за собой.
Вооружение обеих сторон одинаковое, так? Вот, с дислокацией ничего не ясно.
Поэтому,
подозреваемых
конечно,
нет. Я
конечно.
Снимаю шляпу перед товарищем из Голландии, но у меня почему-то, вот понимаете, на основании длительного опыта и наблюдения подобных историй вспоминается Карла Дель Понте. Вы помните, она говорила, не сегодня-завтра, мы раскроем уже фамилии, имена, уже Бородина вызвали на допрос. И уже вот сейчас, вот уже там, в отличие от этого дела, имена даже фигурировали. И вот сейчас, а потом ее отправили на высокопоставленную должность, вверх, в бок. И расследование что? Прекратилось, потому что господин голландец еще не сталкивался с политикой. Возможно, он честный следователь. Он обратится к государствам, привлечь этих людей к ответственности. Скажите, пожалуйста, эти государства делятся на два лагеря. Один лагерь. Ну, то есть это никогда не может произойти в политической области.
Нет, вот все-таки скажите...
Хочу вспомнить трибунал по... Вот почему говорят трибунал? Я хочу вспомнить трибунал по Югославии. Сначала сербов молотили, потом как-то неловко стало, перешли уже и к другим преступникам. Но все это растянулось на годы, и в результате до сих пор очень многие преступники и скрываются, и уже никто особенно не заинтересован довести, и заметьте, сколько времени прошло.
Да, ну вот давайте, все-таки, нет, мне очень интересно то, что вы скажете,
что
и что скажет София. Я подумала,
что очень мощные следователи, они, как правило, заканчивают повышением.
Вот давайте так, смотрите, мы говорим о технической истории, вот черновик представлен, это немножко странный момент, что этот черновик должен обойти все страны-участницы, как они могут согласиться или не согласиться, совершенно очевидно, кто с чем согласится, а кто с чем не согласится. Устанавливается. Точка, вот если уже даже София говорит, что примерно, ну, очень большая вероятность, что это был Бог. Устанавливается точка дислокации. Второе. Согласны ли вы с тем...
Да.
Согласны ли вы, если это Бог, который... Если причиной вот этой трагедии стал Бог, то согласны ли вы с тем, что единственное, кто может сесть на скамью подсудимых, это те, кто стоял за этим Богом? Или кто-то еще? Расскажите.
Слушайте, но это же уже...
Как вы это видите?
Это уже как военные преступления.
Вот скажите, кто эти люди?
Которые работают тесаками, нажимают на курок, но они получают приказы.
Раз, вот.
Приказы непосредственного командования.
Два.
Это командование получает приказы еще и сверху, и так далее,
Верху? Что такое верх, допустим, если это сторона...
Ну, вот есть расчет, который запустил тут самую ракету.
Вот есть расчет.
Да. У него есть, там, я не знаю, на уровне, там, ну, там, я не знаю, батальонный командир, там, ну, или как там в Украине там устроено у них там.
В Украине.
И дальше, вплоть до командующего им и так далее. Да, кстати, коллега сразу же упомянула почему-то, что они могут сказать, на территории России, подразумевает эта фраза, что уже априори, что это наша страна.
Я ничего не могу по этому поводу сказать. Вот смотрите, вот правильно ли я понимаю, что все, что мы знаем про вероятность установления этих лиц, это то, что это будет либо российская, либо украинская. Российскую мы понимаем ДНР, ЛНР, правильно? Либо эта страна, либо украинская, правильно? Других же нет вариантов. Никаких других. Вот. Значит, либо это будет украинский расчет, либо это будет ДНР-ЛНРовский расчет. Mm. Дальше, либо это будет украинское командование, которое давало вот этому Буку, либо это будет командование ДНР-ДНР. А вот дальше,
послушайте,
у Украины...
Я говорю о вероятности.
Если у украинской стороны высшее руководство существует, то у ДНР-ЛНРовской стороны высшее руководство в виде Российской Федерации не существует. Оно никогда не было признано.
Значит, вся криминалистика, вся история вот как бы строится, это же преступление. Да, оно строится первое, там, на уликах, раз они есть, да, на мотивах, это два. И на как бы расследование места преступления, как бы характер воссоздания картинки. Все это связанные вещи. Дальше установление круга подозреваемых лиц, дальше их допрос, свидетелей и прочее, прочее, прочее. Насколько я понимаю, если все такие преступления раскрываются достаточно быстро, если они идут по горячим следам, и у них нет никаких политических препонов. Здесь политические препоны на каждом шагу. В том числе, заметьте, что каждая из сторон имеет очень мощные инструменты для воздействия на свидетелей, на остатки сокрушенного Боинга и на все, на каждое из этих звеньев. Я уже не говорю про большую политику и дипломатию, где никто никогда ни с кем не согласится. Поэтому лучший вариант – затягивание для всех.
Софья, скажите, пожалуйста, я правильно? Как вы себе представляете вероятных, я не говорю о фамилиях и именах, вот он говорит целый ряд лиц, которые, возможно, предстанут перед судом. Эти лица, какого рода эти лица? Мы правильно, да, оптимист, мы правильно перечислили возможности, вероятности вот этих вот фигур?
Я, может, на одну реплику отреагирую? Мне совершенно непонятно скептическое сравнение с Карлем Понте. Потому что ее главной задачей было, например, чтобы Младич и Караджич были в Гааге. Младич и Караджич арестовали и привезли в Гаагу. Она очень многого добилась, и после уже ее ухода это все было доведено до конца. Мне, например, этот скепсис непонятен. Какое расследование завершено, мне тоже непонятно. Все продолжается.
Работала против двух конкретных вот. Людей, то она цели добилась.
Хорошо, но мы не будем от темы отвлекаться.
Дело в том, что вся наша профессия строится на прецедентах. На прецедентах, ребят. Вот если марсиане к нам не спускались, да, и не было там полмира свидетелей, то, наверное, я буду ставить под сомнение как бы вероятность появления марсиан. Поэтому то же самое с уголовными делами, с судом, с трибуналом в Гааге.
Понятно,
все действует, вот все работает так, как это работает. Вот поверьте мне.
Да.
Я не хочу поставить, я не то чтобы... Я снимаю шляпу перед этим следователем. Он бьется, как настоящий следователь. Он честный человек. И чем честнее он будет, тем хуже будет его судьба.
Так, Софья, продолжайте, пожалуйста, да.
Я хочу по существу, не о марсианах. Дело в том, что было масса независимых расследований, и они немножечко проливают свет на то, чем занимается следственная группа, потому что они, как известно, почти ничего не разглашали еще из своих экспериментов следственных. В частности, например, вот то, что Сергей Пархоменко опубликовал, то, что найдены определенные места, откуда, возможно, осуществлялся запуск Бука. Там выжжен грунт. И вот пробы этого грунта, как он тоже предлагал, должны браться. Вот известно, что это было сделано на прошлой неделе.
Вот вы,
дальше следователи сейчас в Украине расследовали, смотрели, где есть, например, радиомачты в Донецкой и Луганской области, что таким образом тоже дополнительные данные о местонахождении возможных обвиняемых. Их собрать. В Донецкой области им это удалось. В Луганской их не пустили просто туда, но они надеются, что они еще туда едут. Потом существует масса перехваченных телефонных разговоров, и в частности, они очень маленькая их часть публиковалась в марте, как известно, когда международная следственная группа обращалась к свидетелям с просьбой объявиться свидетелем, возможно, перевозки Бука. И из этих разговоров мы уже видели, что там есть, допустим, наличие вот этой бывшей под псевдонимом Хмурый генерал-майор ГРУ, который там очень много рассуждал о перевозке Бука. И таких переговоров масса. Они еще даже не все расшифрованы. То есть каких-то конкретных, совершенно прямых улик у них очень много. И вот это то, чем они сейчас занимаются. И на конкретных людей таким образом тоже вполне можно будет выйти. Какого уровня это будут люди, мне кажется, сейчас сказать сложно, потому что конкретных заявлений на эту тему официальных не делалось. Но я могу предположить, что это будут непосредственно исполнители, если они еще живы, потому что такие сомнения высказываются. И вот люди, чьи голоса зафиксированы на этих прослушках. А возможно и те, кто были их заказчиками, так скажем. Это уже насколько будет успешно следствие.
Софья, я должен просто одно замечание сделать. Вот в американском суде все то, что было сказано вами, если вы любите Гарднера, у него детективы, мне они очень нравятся, потому что они включают в себя не просто, как у Агаты Кристи, вот, там, мисс Марпл вязала в углу и все сразу поняла. Вот мне кажется, что сейчас пока что у нас в углу вяжет мисс Марпл с этими самолетами. Так вот, у Гарднера любимая фраза одного из его героев: «Возражаю, ваша честь, свидетель говорит с чужих слов». Это классика американского правосудия. Если вы где-то перехватили чьи-то разговоры, и там кто-то подозревается, какой-то генерал, и он вполне возможно... Слушайте, ни один суд это вообще в Америке просто даже рассматривать не станет. Это смешно. Кто-то кому-то где-то что-то сказал, где-то выгоревшие точки, где доказательства, что это был пуск Бука, что это та самая территория. Давайте проведем расследование. Но этого не получится. Вот поверьте, почему я об этом и говорю? Почему я тут говорю о том, что пока что все будет строиться на то, что сейчас приведено, называется косвенные.
Косвенные улики. Косвенные. Но вы говорите о двух. Нет, Раф, вот теперь нужно разводить две истории, о которых вы говорите. Вы говорите о двух разных, вы делаете два разных заявления. Одно заявление, что в принципе невозможно найти виновного, установить виновного.
Нет, второе, конечно, можно.
То есть возможно. А второе, что знаете, если он будет установлен...
марсианская.
Подождите, но то, что вы говорите, с чем я совершенно не согласна, и думаю, что Софья тоже, вы говорите, что даже если и будет, и возможно будет установить виновного, то может случиться такая политическая нецелесообразность, в связи с которой это будет как-то не обнародовано, замято, зажато. Ну, с чего бы голландцам все это замылить? Вот с чего бы им это сделать?
Я прошу прощения, а кто такие голландцы? Прошу прощения. Очень большую
заинтересованные прощения.
Заинтересованные пострадавшие стороны. Да, согласен. Да. Они принимают решение, будет ли международный суд в Гааге или нет. Нет, не они.
Не они, нет, конечно.
Есть большие дяди и тети, которые будут принимать это решение.
Тогда
я хочу сказать, что в политике ни одно преступление,
нет, подожди,
ни
Карадзич. Тогда давайте ставить точку вовремя. Тогда вы говорите так. Вы говорите, что голландцы могут нарасследовать честно.
Да.
Но это не факт, что оно повлечет...
Того,
да, но вот дальше дальнейшие санкции и так далее уже будут не голландцы принимать. Так, что ли, вы хотите сказать?
Я не хочу сказать, что голландцы смогут прямо дойти до конца, представить убедительные и ясные доказательства, прямые доказательства того, что это вот так было, вот так вот и так, вот так вот, прямо вот, что называется, беспроигрышные доказательства, а не косвенные, которые, знаете, там с намеками тонкими на то, чего не ведает никто. Вы поймите, я говорю об этом не потому, что я чью-то сторону защищаю.
Мы поняли,
Подобного рода дел, я журналистики уже как бы 100 лет там в обед, да?
Но подобного,
Вы поймите.
Они вообще-то немножко разные. Одно дело малазийский, тот Боинг, который исчез. Другое дело политический Боинг.
Я привел вам только два. Карла Бельпонти, да?
Да.
Дальше. Суд вот Караджичев, говорят, привлекли. Конечно, она успела его привлечь, потому что западная сторона прежде всего сербов хотела привлечь. Но потом получилось некрасиво и неудобно. Зато всех других преступников с другой стороны стали привлекать гораздо позже. Гораздо позже. Знаете почему? Потому что политическая конъюнктура позволила это сделать.
Да.
Тогда не было бы возмущения такого. А сейчас любое решение приведет к катастрофическим последствиям. Обе стороны в чем заинтересованы? Расследовать крушение Боинга?
Господь
с вами, все стороны,
какие
стороны
Россия,
сейчас заинтересованы.
Какие стороны?
Стороны
как
только две. Запад и мы, да?
Да.
Там
вот.
Украина только на переднем... Все заинтересованы урегулировать этот конфликт. Никто не хочет... Все, что будет делаться по этому Боингу, будет играть либо на урегулирование, либо на подрыв этого урегулирования.
Это то, в чем мы с вами, я думаю, София подтвердит, что мы вдвоем с ней с вами не соглашаемся, что есть сторона, в частности голландская, которая хочет найти виновных.
У нее недостаточно для этого влияния, прошу прощения.
Но она, но вы же не отрицаете... Вот вы просто говорите о том, что есть две стороны, которые хотят замылить, и которым не выгоден результат. Но есть сторона, которой выгоден действительно результат, честный. Это Голландия.
Я вам больше скажу. Вот люди, которые родственники тех, кого они вообще заинтересованы.
Есть родственники.
И много они добиваются, вот, судя
это
по...
Это другое дело, да.
Об этом и говорю.
Вы
много
говорите...
ли мы в жизни добиваемся вот своей честностью,
немного.
Своей
это
борьбой
это
за...
Это
практически нулевое.
Я правильно
говорю,
что вы имеете в виду политические процессы,
абсолютно.
В которых замешана политика?
Все то, что они нарыли, все то, что они накопали, все то, что... Этому либо дадут ход, либо не дадут ход. Только с одной единственной целью. Это будет иметь политическую целесообразность или нет?
Не будет. Хорошо. София, ну чтобы вот с вами тоже вот вашу финальную точку получить, я спрошу, согласны ли вы с этим, что не голландцы будут решать, чем все закончится? Они могут предоставить любые исследования, доказательства, аналитику, но не их последним слово будет с судами, с трибуналами и так далее.
Я хочу сказать, что никто совершенно в Голландии не говорит, что они что-то решают. У меня вообще странна такая постановка вопроса. И, допустим, международный трибунал, который находится в Гааге по бывшей Югославии, это тоже не голландцы.
Конечно,
он просто находится в Гааге. Мне как-то странно вообще, что это так вот на этом уровне обсуждают. Также сейчас идет постановка вопроса о проведении международного трибунала по вот этому преступлению. То, что он будет находиться на территории Голландии. И значит, там Голландия будет решать вопрос.
Мы вообще не... Нет, подождите, вы нас не поняли. Мы совершенно не имели, наоборот... Наоборот, мы да, вообще мы территорию не обсуждали. Это не имеет никакого отношения. Хоть в Вашингтоне. Просто РАФ говорит о том, что не вот именно, что не Голландия. То есть вот одна страна, которая ведет это расследование, предоставит свои результаты, но это совсем не значит, что эти результаты будут перейдут на следующую ступеньку.
Обнародованные.
Да, обнародованные.
Имеют политические последствия, да. И на основании их будут приняты политические решения главами государств,
да.
Таких как США, Великобритания, Франция, ну, страны НАТО, условно говоря.
То есть вот он считает, что будет
это,
все решаться...
Это и есть.
Политическое...
Это
самое,
конечно.
Да.
Если они сочтут нужным, что это нужно разыграть, они это разыграют.
Не Но сочтут, возникает... не разыграют.
Да. И тут возникает следующий вопрос. Ну, что они будут разыгрывать? Мы можем в таком случае говорить об объективном независимом расследовании?
Мы вообще не можем... Ну? Мы вообще сейчас сидим и теоретизируем. Так,
не, ну,
Софья, ну давайте, я уже просто...
Я привел уже, по-моему, три примера, и все они кончились ничем.
Мне кажется, что принципиально... Может быть, это какой-то русский подход? Вот я тоже у россиян часто это вижу. Принципиальный неверный подход, на мой взгляд. Изначально ничему не верить. Изначально считать, что все это подстроено. Изначально какие-то теории заговора постоянные. Это если... пытаться заручиться поддержкой Совбеза ООН, этого трибунала, то это будет достаточно, так скажем, широкая поддержка всего мира. И тогда сложно говорить, что это будет каким-то образом непрозрачно провести, если это будет открытый процесс.
Этого достаточно, чтобы никакого решения не было принято. Они имеют право вето, более того, до Совбеза ООН не дойдет.
Нет, Раф, а если Голландия дорасследуется до того, что это был украинский БУК, тогда Россия с удовольствием все это проголосует.
А вот, кстати
решение.
Говоря, все неизвестно. То есть я еще
так я про это и говорю.
Вы так говорите, как будто, вот знаете, вот у меня соседка есть, которая говорит, ты сейчас вот буду жаловаться, ну вот.
Это вы только что сказали, что у России есть право вето. Я говорю, что если будет, может быть, ситуация, в которой она заинтересована.
Не дойдет.
Зачем тогда вы заговорили о праве вето, если не дойдет до Совета?
О Совбезе вы говорите, вот там, если это получит поддержку Совбеза.
Зачем вы вообще говорили, произносили слово вето, если до Совбеза не дойдет? Зачем вы это слово произнесли, если не дойдет до Совета?
Это первое, что приходит в голову.
А зачем? Вам приходит в голову вторая ступень. Вы отрицаете первую, вдруг говорите о второй, о вето. Зачем вы заговорили о вето? Все равно непонятно. Софья, ставьте финальную точку, мы уже закончим с этой историей, перейдем к другой, это у нас на нарышке на время
я желаю расследования, действительно, да. Чтобы
давайте,
нашли виновных,
да, давайте нам позитив, оптимизм,
да.
Софья, вносите нам оптимизм,
мы перейдем. Оптимизма у меня нет никакого.
А у вас нет, а у Софьи есть, правильно?
Прекрасно.
Я хочу сказать, что благодаря тому, что все-таки у Голландии такая хорошая репутация, в отличие от российских следователей, которые, и там не только следователи, но и, так скажем, все, кто там якобы специалисты недавно отчеты публиковали, которые оказались фотошопом. Вот Голландия вот пока, я думаю, что не будет увлечена, и эти оба отчета, которые появятся в октябре, а другой в декабре, они наверняка будут восприняты всерьез мировой общественностью. Даже если поддержки Совбеза действительно у них не будет, и даже если дело не дойдет до очень серьезного трибунала в присутствии обвиняемых. И если будут вот, преданы огласке результаты, если все это будет подробно известно, а так будет, если будут названы имена, то мне кажется, это уже будет колоссальный резонанс.
Хорошо, все хотя бы резонанс.
Если.
Пусть уже будет не галка, не трибунал,
историю, да.
Так резонанс.
Я хочу другую историю напомнить.
Вот спасибо большое.
Спасибо вам большое. Извините, что перебивал вас, но просто вот, ну, как говорится, я хотел другой просто пример привести. Ну вот смотрите, у нас с Финляндией прекрасные отношения, ведь так?
Угу.
Просто роскошные
как
отношения.
Как вы хорошо перешли к Финляндии.
Да, я просто говорю, видите, как бы, да. И они, думаете, им в голову пришло не пускать Нарышкина?
Ну, они не говорили, что...
Подождите. А если меня будут давить начальство, я буду...
Они не говорили, что это они. Они сказали, мы посоветовались, мы бы пустили. Что вы говорите? Они не говорили, что это... Они посоветовались и не пустили. Они не сказали, что это наше решение. Они сами сказали, что это решение стран, принимавших...
Ну, а что же, они должны быть офицерской вдовой, которая сказала, знаете, а нам позвонили.
Они так и сказали.
Да, нам позвонили, нам посоветовали.
Так они так и сказали.
Так вот то же самое сделали с Голландией. Чем Финляндия хуже Голландии?
Причем это две совершенно разные истории. Они сами так...
Я говорю о месте страны.
Нет.
Кстати говоря,
голландцы не говорят... Подождите, Раф, ну я немножко начинаю уже уставать.
Да.
Голландцы не говорят, что мы будем проводить расследование в зависимости от того, что скажут другие страны. Финны сказали, что мы принимали решение не пускать Нарышкина в зависимости от того, что сказали другие страны. Все.
Ну, хватило честности. И,
вот.
Ну, кстати, они, кстати говоря, еще, кроме того, заинтересованы, слишком заинтересованы, они слишком к нам привязаны. Правда, из Голландии у нас огромные товарообороты, в общем, довольно серьезные тоже интересы здесь есть, но тут есть своя специфика, безусловно. Я просто хочу сказать, что так или иначе, страны имеют определенный политический вес. Вот. И мы, конечно, можем говорить сколько угодно о верховенстве права, о том, что голос Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии там, имеет одинаковый вес, так же, как и вот Германия, Франция, Италия. Но мы прекрасно понимаем, Великобритания, мы прекрасно понимаем, что это не так.
Вот. Это правда.
Вот надо это учитывать.
Вот, Василий, мы принимаем звонок по первой части нашей программы, переходим ко второй. Василий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена. Спасибо за сложную тему, которую вы сегодня подняли. Не согласен совершенно с Рафом, да? То есть это Раф позиции какого-то абсолютно, ну, извините, прожженного скептика, циника. Ну,
опыт сын ошибок трудно.
Представитель той журналистики, который, обладая в свое время, да, в перестроечные, постперестроечные годы, всеми возможностями развивать демократию в нашей стране, ну, мне кажется, упустили этот шанс, или потеряли, или продали этот шанс, и теперь вот свой скептицизм...
Постойте, извините, насчет продажи это вы, пожалуйста, полегче. Насчет продажи это вы можете к себе адресовать эти слова. Я могу там соглашаться с вами, не соглашаться. Насчет продажи, еще раз говорю, я не потерплю
не
никаких оскорблений здесь.
Продажи вот. Бизнеса, продажи идей, продажи ценностей.
Ой,
которых,
ну это не надо. Вася, продажи,
ну сейчас пойдем, лопнем, да, розницу, да, поехали.
Да. Да. В общем, мы поняли,
послушайте,
Василий, что... Да,
послушайте,
что...
вы имели те же самые возможности. Мы с вами вместе упустили их, так что... Да. Думать, что я где-то сидел там наверху.
Ну, он имел в виду не вас лично. Он имел в виду всю журналистику, он так о ней думает.
Но я тоже, мягко говоря. Я считаю, может быть, не нарочно, не знаю,
Василий,
надеюсь.
Василий, не нужно просто таких обобщений. Вот вы хорошо сказали, что вы не согласны с этим, но обобщать, потому что журналистика была такой-сякой 25-й, ну, просто ни к чему. Хорошо, давайте переходим к этой...
И Курсант, между вот. Прочим, и мы вообще... Вот
да, между
во
прочим,
время.
Кто перед вами сидит?
Мы занимались расследованиями.
Сидит
с нами
ты, да.
Все расследования-то и почти
абсолютно,
сдохли.
Абсолютно, очень-очень профессионально.
Последний в New Times, кстати говоря, по поводу Литвиненко было. Вот последнее, что вот мне
при
удалось.
Вас,
да,
да, при, да,
ну,
да,
вот. И там были названы очень серьезные фамилии.
Кстати говоря, если,
так,
же, если лить,
там
лить воду на вашу мельницу, то как раз расследование по Литвиненко...
Послушайте, воду,
можно
ну,
я полью да, все-таки воду на... Спасибо большое.
Пожалуйста.
Так вот, если лить воду на вашу мельницу, то это как раз вот показывает, какая эффективность процесса по скайп-сеансам. Вот Литвиненко, свидетели, которых нет, которых не могут пригласить, и что мы видим? То есть, конечно, мы видим, что
да.
Серьезности в этом процессе никакой.
И англичане даже, которые имеют, безусловно, более глубокий, как бы, ну, глубокие традиции, там, наверняка коллега, вот, занимающаяся голландским расследованием, она не даст соврать, что английские следователи
конечно.
Очень профессиональные следователи. А Англия имеет, несомненно, очень высокий как бы, такой, и рейтинг, и вес в мировой политике. Вот, и тем не менее, расследование по Литвиненко было засекречено ради государственных интересов, не наших, а английских. Вы
давайте...
знаете, например, что Муссолини да. был английским шпионом, да? Вы думаете, вы когда-то они предали огласке эту информацию?
Я не знала.
Муссолини был английским да. агентом, да. И тем не менее раскрылся это спустя там 50 лет после войны. Вот. Понимаете, в чем дело?
И
не все то, что вы имеете на руках, идет в игру.
Хорошо. Теперь у нас совершенно происходит замечательно смешная история. Почему она смешная? Ну, в Боинг это было, конечно, совсем другое. Мы переходим в другое. Они не связаны как бы. Ну, они сейчас все, что касается Украины, связаны. Но тем не менее. Итак, группа парламентариев, Нарышкин, Сергей Нарышкин и еще пять человек, неназванных все еще пять человек, которые ходят под санкциями, неожиданно получили отворот-поворот при поездке в Финляндию на парламентскую ассамблею. И тут обыватели, мы, которые наблюдаем за процессом, задумались о том, что ведь действительно, они-то были уже второй год в санкционном списке. Но... Санкции, об этом не все думают, не означают автоматический запрет на пересечение Шенгенской зоны. Они могли, а как теперь выясняется, они до сих пор могли прекрасно ездить в свои Страсбурге на какие-то конференции, на совещания. То есть их парламентскую деятельность, это санкции, эти санкции не затрагивали. Затрагивали только личные поездки, но они, видимо, это как-то тоже обходили. Мы слышали примеры о депутате, который кричал, что он заболел, страшно заболел, поехал через Болгарию, его пропустили. И вдруг вот их не пускают уже и на парламентскую ассамблею. И скажите, пожалуйста, Раф, откуда этот страшный визг, который раздался? Почему у них такой шок от того, что их не пустили? Завтра будет приниматься специальное заявление Думы, что как могли нас не пустить? Как же не стыдно? Какой позор? Как можно без России? Почему они так потрясены? Вот потрясите, природу потрясения объясните, пожалуйста.
Ну, во-первых, Нарышкин один из первых лиц государства. Это понятно, да? Его вдруг не пускают с визитом на заседание международной европейской организации, которая как бы является олицетворением парламентаризма и демократии, где Россия является там и членом, и так далее. Я считаю, что это очень большая, с точки зрения европейцев, большущая ошибка. Я не знаю, кто там из вашингтонских ребят это придумал, кто-то еще придумал, не знаю. Думаю, что это все-таки не европейцы, потому что это очень не по-европейски. Вот, то, что их не допустили, большая ошибка, глупость.
Санкции объявлять по-европейски, а не пустить
санкционных людей. Санкции, это конкретно, знаете, вот как бы наступить кому-то там на мозоль или там не поставить чашечку, это не санкции, это уже просто борьба с самолюбием. Но в данном случае такая резкая реакция, кстати говоря, она даже в дипломатическом протоколе везде. Я бы очень сомневался, что какая-либо другая страна, там, самая маленькая европейская, там, я не знаю, если бы главу ее парламента вдруг по каким-то причинам не допустили бы на заседание, был бы грандиозный скандал, потому что это и олицетворение, ну, там, части суверенитета, да, там, как бы, значит, с нами не считаются. Я в данном случае не про Россию говорю, да, а вообще.
Это скандал,
поэтому,
да.
Конечно, возник скандал. Насчет почему не вскрывают фамилии этих пятерых, не знаю. Может быть, голландские исследователи займутся. Но и назовут нам их фамилии. Это, я не знаю, вот это почему они там
скандал, это скрывают. То есть скандал именно потому, что вы не пришли.
А вот то, что уровень такой делегации не приехал на заседание парламентской ассамблеи, мне кажется, это очень, очень ошибочный шаг. Потому что ошибки допускает не только наша сторона, да? Ну
да.
И так.
Хорошо,
я считаю, что в нынешних условиях надо, знаете, как бы эффективная тактика, это когда, даже когда вы применяете санкции, эффективная тактика – это не загнать противника в угол, а открыть ему дверь, в которую он двинется, понимаете? Это классика, там, я не знаю, Сунь Цзы, там, искусство войны, вообще всего, всей политики, всех интриг, если хотите, да? Вы должны направлять противника в нужную сторону.
Хорошо. Вы вот считаете, смотрите, ошибка не допуск его туда.
Ну,
тогда
видите,
объясните мне,
видите,
хорошо.
Какой бумеранг-то?
Хорошо, вот послушайте, вот теперь слушайте.
У нас внутри сейчас уже рассматривают, нужно ли соблюдать там права человека на полном. То есть они дают козыри в руки вот неандертальцев, понимаете?
Послушайте дальше.
Которые кричат уже
что
о том, что вообще...
Что происходит дальше? Вот мы с вами говорим, смотрите, 6 человек не пускают. Но существует большая, огромная российская, большая, солидная российская делегация, которая в знак солидарности не ездит в Финляндию. Что значит правильно? А что значит правильно? А почему бы им не поехать в Финляндию?
Почему
вот эти люди, типа, смотрите, да, почему вот эти, помните, когда Валентина Матвиенко попала под санкции, она попала под санкции, она обратила к Совету Федерации, что вы должны написать заявление о том, что вы тоже хотите под санкции, потому что ей одной скучно там. Это тоже, как это? Я не поехал, а вы что, вы все поедете? Да мне же обидно будет. Вот я же в Хельсинки не поехала.
Мы рассуждаем, как вот буквально, вот если бы это дворовая команда,
они,
да?
Они есть.
А меня вот соседи по дому вызвали бы и сказали, давай-ка срубимся, а я сказал, да пошли вы, что-то
так
мне неохота.
Я вас и спрашиваю, если они говорят, что это заседание должно было пройти с нами, мы подготовили резолюцию, мы должны
глава
были...
Глава делегации,
почему
официальное
она?
Лицо.
Да, почему нельзя?
Глава делегации, официальное лицо.
Что?
Значит, почему нельзя?
Почему другого назначат заместителя? Почему нет? Что, они недостойные люди, российские депутаты? Их там 40 человек. Почему они не могут выбрать другого человека
представим себе, на секундочку, да, главу Конгресса не пускают на парламентскую, на какое-то заседание парламентов, не знаю чего, главу Конгресса США.
И что?
А он говорит, да ладно, пусть другие сенаторы едут.
Понимаете, я такую ситуацию вообще-то не могу представить, в принципе.
Она абсолютно параллельна.
Она не абсолютно параллельна. Нет. Потому что вы не знаете.
А знаете
почему? А потому что вы не знаете, как они себя поведут. А может быть, он так и скажет. Он может так и сказать.
Ну,
хорошо, меня не пустили.
Все, что угодно. Он играет по правилам.
Но вы поезжаете.
Он играет по правилам. Он не просто частное лицо, которое не пустили за грибами, как я говорю. Он глава...
Я вам предлагаю рассматривать конкретную историю,
которого не пускают, это, безусловно, дипломатический скандал. Вам слово «протокол» знакомо, да?
Все понятно.
Невозможно.
Почему страна отзывает свою делегацию с мероприятия, которое ей очень важно, очень принципиально, нужны резолюции? Почему она отзывает из-за того,
почему
что не пустили
Примаков
наручки?
Почему Примаков развернул свой самолет? Ведь было очень важно.
Почему вы все время говорите о других историях? Скажите
я
об этом.
Я параллели провожу.
Зачем?
Пример.
Зачем?
Потому
зачем
что вся история, строится на типологии.
Ну так знаете,
типологии.
Что тогда мы просто никогда не остановимся. Нет. И никогда не рассмотрим конкретную
историю. Так же, как и криминалистика, кстати
историю.
Говоря. Вот мне коллега
да,
говорит, что мы там телефоны там
да.
прослушаем и так далее. 700. Все в истории уже было.
Что? А зачем говорить о том, что было? Мы говорим
а зачем
о том, что
думать,
сейчас?
Что мир вчера родился, да, и у него вдруг вчера или даже сегодня, может, в обед, возникли совершенно иные правила.
То есть, смотрите, вот вы не хотите ничего говорить об этой истории, а хотите о 750.
А почему вы не принимаете американскую историю? Вы говорите, вот главу Конгресса США вот это не пустили.
Потому что ее не было. Ее не было.
Ее не может быть. Ее не может быть. Я хотел бы посмотреть на какую-то страну, которая бы осмелилась.
Умозрительно мы с вами.
Которая бы осмелилась бы. Такое заявление сделать?
Ничего, давайте, вы допустили, давайте я тоже допущу.
Вот только чего сейчас перед тем, как его там расстреляли, вот он мог бы такое сказать.
Куда-то не пускают, я допускаю, что вся делегация берет и едет, а я это допускаю. Я это допускаю.
Я допускаю.
В интересах Соединенных Штатов мы считаем, что нам нужно участвовать в Хельсинской
ассамблее. Такие случаи, кстати говоря, в истории когда США были, да, были, но не делегация ехала, а отдельные конгрессмены.
Хотя бы так.
Отдельные конгрессмены.
А это
уже просто
отдельные
конгрессмены.
А я вас уверяю, что этот не пустил их из ревности.
Давайте разделим историю, даже с голландским Суполином, пополам. С точки зрения дипломатии и протокола, то, о чем вы говорите, невозможно. Конгрессмен имеет право, так же, как и парламентарий, поехать все-таки на парламентскую ассамблею. Да, если он хочет здесь огрести все, что может,
да,
все, что может, там
конечно,
и так далее. Они конечно. Там огребают, но у них там демократия, и они могут защититься.
Здесь,
да,
Илью Пономарева,
зачем
который расстреляли?
Его там достаточно просто снять с полки дело, которое ведется много
лет. Который проголосовал против Крыма. И что, имел же право проголосовать?
Да.
Он же имел право, это же было честное голосование.
Вот я с вами соглашусь. Но с точки зрения дипломатического протокола, этикета и вообще как бы правил игры в дипломатии, это невозможно. Вот и все. Кстати, и конгрессмены, которые едут там, например, на Кубу ездили, кто-то ездил там, несмотря на запрет, и к нам приезжали, и так далее. Они все берут ответственность на себя, потому что у них большая степень свободы. И попробуют они там надавить, те же самые конгрессмены, и даже их там соратники, республиканцы или демократы на них, они привлекут СМИ, возникнет грандиозный скандал. Ну и как можно сравнивать с нами? Кто тут устроит? Тут скандал только в одни ворота. Потому что нет ни СМИ, ни партий, ничего нет. Политического поля нет. Есть один начальник, и все.
Ну да.
И так мы и решаем. Но все-таки я бы разбил эту историю на две части. С точки зрения дипломатических отношений, это нонсенс. И они делают безусловную глупость. Угу. Они тем самым поощряют самые реакционные как бы, идеи и так далее, и так далее. То есть усугубляют ситуацию. Если они играют по правилам, чем хуже, тем лучше, то нам, вот нам, живущим здесь гражданам России, очень не поздоровится. Очень не поздоровится.
Давайте послушаем Ольгу из Орла. Ольга, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сегодня очень интересная передача, очень интересный гость. Он так перебивает, очень много говорит. Извините
что перебиваю.
Ну, интересно,
я не могу молчать, как говорю.
Вот.
Интересно,
ну, я очень много хотела, у меня мысли было, пока я слушала его. Да. И вот то, что сейчас у меня, вот то, что я услышала по поводу Америки. Вот он, давайте мы Америку, если бы не пустили. Ну, во-первых, наверное, может быть, чтобы сравниться с Америкой, нужно достичь такого экономического потенциала, вот, того, чтобы люди не выезжали, а наоборот ехали. Вот. А коль мы слабее в разы, то, наверное, сравнивать не очень корректно, это во-первых. И почему, давайте спросим, все говорят по-английски, почему у нас доллары, а не рубли, это вопрос риторический. Почему мы не можем сделать так в своей стране, чтобы мы были самыми сильными, чтобы нас все слушали, боялись и так далее. Вот. А вопрос на то, чтобы не пустили делегацию, тут я просто эмоционально вот в состоянии таком тоже нахожусь, довольно странно, потому что... Из страны, у которой, скажем, человека, живущего в стране, где была надежда на то, что будет что-то, вот мы к чему-то стремимся стать цивилизованной страной. Ну, сейчас проживаю в такой стране и с детьми маленькими, что, честно говоря, в состоянии шок, можно сказать. Вот. И поэтому это страна, которая не соблюдает договоры международные. И вообще я постараюсь говорить корректно, так как я работающий бюджетник. И, честно говоря, немножко опасаюсь. Вот спросить, как относится уважаемый гость к текущей ситуации и какова, скажем, перспектива наша на дальнейшие, скажем, вот, ну, годы, тут уже, наверное, очень сильно сказано, но, по крайней мере, как будет развиваться ситуация
очень,
ближайшие...
Ольга, подождите, вы очень точно задали вопросы и адресовали, потому что Раф экономист, историк, он вам это все расскажет. Но я хочу вас уточнить, все-таки, вы знаете, вот один момент очень важный, вот сходитесь вы с ним в нем или нет. Раф считает, что это очень неправильное и политически ошибочное решение не пускать российскую делегацию, потому что все это обернется уродством, очередным репрессивными какими-то там историями. Это отталкивает Россию от Европы. Она замыкается в своем уродливом изолированном мирке. И все это аукнется вам же. Вот конечно. Этот недопуск Нарышкина, он на вас. Вы согласны, неправильно не пустили по тем же причинам?
Спасибо, я поняла вас. Я считаю, что правильно не пустили. Аукнется нам же. Я не жду ничего хорошего, честно говоря. И тут ситуация такая, что уже очень много всего плохого. И действительно, это уже реакция западных стран.
То есть вы соглашаетесь, что вам аукнется, но вы все равно согласны, что правильно, что не пустили.
Аукнется, не аукнется. В смысле аукнется? Тут, честно говоря, я вообще смотрю очень даже таким... Скажем, не то что пессимизмом, а с реализмом в будущее. Поэтому, ну каким образом аукнется? У нас и так уже вот за садик все поднимается плата, в магазины вот сейчас настроение не прибавляет походы. Поэтому это закономерный процесс. Но для меня это потому, что я это изначально не поддерживала, не поддерживаю. Мне это, конечно, как бы... Я не считаю, что такие люди, как бы, которые к этому относятся отрицательно, это заслужили. Но сделать, честно говоря, я не вижу, что это как вот... Расчищать снег на Северном полюсе лопатой, чтобы наступила весна. Это пока я не вижу.
Ну, короче говоря, смысл в том, что вы все-таки, если говорить сколько, вы поддерживаете, что их вот, ну, не надо, и они недостойны.
Это
вот,
закономерно, да, я считаю.
Да, это закономерно. Это, Ольга, спасибо. Спросим еще Владимира Сергеевича из города Александров, как он относится к решению финских властей не пускать российских парламентариев на парламентскую ассамблею.
Можно я выражу вам свои соболезнования? У меня такое впечатление, что сегодня вы уйдете с головной боли, у вас будет бессонная.
Я не буду, нет, я постараюсь удержать. Нет, все в порядке.
Надлежащий мир. У вас же больно зудливый гость. Спасибо. Поддерживайте.
Хорошо. Раф, вот ваш профессиональный прогноз. Вы все это видите, вы это оцениваете. Что Ольга спрашивает, что дальше экономически?
Ну, во-первых, я хотел бы все-таки маленький комментарий вот по поводу выступления Ольги. Не знаю, к сожалению, отчества. Но вот я хотел сказать, что нам нужно достичь тех высот, которых достигла Америка. Параллель здесь проведена именно в правовом поле. Это не важно, что у вас вот именно в правовом поле глава парламента, он и в Тринидад и Тобаго глава парламента, да, и формально юридически, да, если мы говорим об этой стороне дела, может специально разделили на две части, то недопущение такого видного политика является безусловным агрессивным выпадом в отношении того или иного государства. Поэтому, кстати, никто и не может такое предположить в отношении американцев.
Это в рамках наказания,
а вот,
понимаете?
Послушайте, это правовое поле. Это по правовое поле. Мы говорим о правовом поле.
Они наказаны за свою агрессивную политику.
Да, вот теперь переходим. Это политический вопрос. Я понимаю, почему они вводят санкции. Да. Это я понимаю. Я не знаю, есть ли у них полное представление о том, как эти санкции разыграть и чего они хотят добиться. В долгосрочной перспективе прекрасно понимаю. Мы проходили это в СССР. Да, мы это проходили. Были не санкции сначала, но были, хотя и санкции были, помните, по Афганистану и так далее. Но наступил момент, когда цены на нефть, я не сторонник теории заговоров, но, и опять же, история подсказывает нам. Цены на нефть стали снижаться, да, помните, дошло до 6 долларов, да. И все, и наша система тогда, советская, не выдержала, она рухнула. Ее просто подтолкнули еще в нужный для как бы американцев и всех прочих там момент. И ей дали только, знаете, вот когда уже на пропастью стоишь, вот так вот, да?
Ну, ее только слегка подтолкнули. Ну, вы оговорили, что вы не сторонник теории заговоров.
А это было?
Это было, специально если... до 6 цены не снижали.
Нет, они
специально
снижались.
Чтобы подтолкнуть.
А сейчас снижают специально. Я имею в виду, работают над этим. Это не значит, что вот там пришел там и шпион и заплатил и так далее.
Что?
Американцы начали добывать сланцевый газ, в том числе в связи с этим. Это, они, конечно, хотят ослабить Россию, безусловно, довести санкции до того, что когда-то мы пошатнемся, не выдержим. А. Гонки вооружений, которые нам навязаны. Б. У нас поступление от вот этой вот мобилизационной экономики, которая только качает и качает и качает, а цены на это падают. А других источников дохода нет.
И что дальше, да?
Как? Что дальше? Наступит время Ч. История не терпит как бы таких вот откладываний, да? Вот точно так же, как СССР. Надеялись на лучшее, получили. Никто не думал, что это развалится. Они ведут дело к развалу. Да я опять же говорю, я это говорю не от того, что... Надо достаточно почитать книгу Бжезинского. Там «Великая шахматная доска», книжка номер один.
То есть вы хотите труды, сказать, что
а он советник Обамы,
вы вслед за Патрушевым сейчас заявляете, что вся, вообще вся
я
эта история...
Я вслед за Бжезинским заявляю.
Нет, за след, сейчас значит, уже за Патрушевым. Который говорит, что
Патрушев читал цель
сегодняшняя... Бжезинский говорил о той еще, о той ситуации.
Да.
А Патрушев говорит об этой ситуации. Что сегодняшняя цель Соединенных Штатов развалить
абсолютно
Россию. Это, то есть это ваше мнение? Мнение, что вся
безусловно
эта история затеяна вокруг
безусловно
этого. И им это удастся.
Конечно.
И они
если...
развалят.
Нет.
И Россия распадется.
Нет, им даже делать ничего не надо. У нас здесь такие старатели. У нас старатели, как вот советское руководство. Они старались изо всех сил. Только оно рыло яму. Понимаете, мы вкладывали огромные деньги в вооружение. Это не производственная
зачем
сфера.
Зачем Соединенным Штатам развалить? Понимаете, вот вы говорите, вы не сторонник теории заговора.
Ну, слушайте,
и точно
а вы думаете, мир устроен как сообщество братского народа?
Эту песню мы слушали,
да,
с Советским Союзом точно так же.
Я всегда любил приводить, одну загадку, которую мне в детстве сын загадал, я так и не ответил. Он говорит, папа, кто самый большой враг белого медведя? И я начал что-то думать, ну кто же? Другой белый медведь, сказал мне. И это правда.
Короче
так
говоря, вся, вот сегодняшняя вся
не
история...
Не потому, что другой белый медведь,
да, и на Майдане, соответственно, да, и вы еще забыли сказать, что печеньки на Майдане, то есть Майдан вывел, вот вывели Соединенные Штаты людей на улицу для того,
не
чтобы...
Ничего подобного.
Нет?
Я был, кстати говоря, на Украине, там ничего подобного.
Нет,
нет,
это
нет,
просто
нет.
Какие-то...
Ситуация кризисная там складывалась
то
сама
без
по себе.
Америки. Да
нет,
ладно.
Ну как же без Америки? Америка,
вот.
Я хочу
давай
сказать, что она играет.
Вы давайте
играет
рассказывайте
точно
уже
так же,
все.
Точно так же, как вот в свое время они объехали все Арабские Эмираты,
да,
и договорились до какой-то момент удержать, не естественным образом регулировать цены,
а то ведь какой-то
а
распал России не полный,
да,
без
нет,
истории
я,
с Украиной.
Я не хочу,
он что, какой-то такой
вот вы по
крайности
там. Либо, вы говорите, либо все развивается естественным образом, либо, значит, мировая закулиса и США. А почему я не могу на этой истории играть? Конечно, мы играем, это мы видим.
Для того, чтобы
везде,
развалить
всюду
Россию.
Конечно.
Нет, вот это смешно. Это
почему
за...
смешно?
Да потому что непонятно, почему. С чего вы решили, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы развалить Россию? С чего вы
не
это взяли?
Не только Соединенные Штаты. Поверьте,
нет, но вы говорите о них. Что,
ну
а
нет,
кто
они
еще
главную роль играют,
а
безусловно.
Еще кто?
И вы спросите, а вы спросите,
а
вы почитайте труды,
не
опять же.
Труды.
Нет, ну а вы зря, зря,
Сергей
между прочим.
Сергей Тверской области.
Нет, извините меня, а если вы почитаете труды ведущих политиков республиканской и демократической партии.
И везде написано, хотим развалить Россию.
Они, ничего,
наша мечта
никогда
развалить
такого,
Россию.
Никогда не такого не напишут.
Нет?
Нет, не напишут такого прямо.
Зачем же читать их труды, если они такого не пишут?
Ну потому что это дипломатический язык.
Да.
Задача именно такая, и, кстати говоря, и обе эти партии в этом отношении абсолютного консенсуса придерживаются, абсолютного. И
в чем? В чем? В том, чтобы развалить Россию?
Ну, конечно, а вы думаете, говорит, как вы думаете, вот они возвращают
промо? Ну, мне смешно слушать даже, зачем им вот...
А мне смешно,
потому что это
а
очень
смешно
опасно, когда распадается, развалится такая страна, как Россия, это страшно опасно для
конечно
Соединенных Штатов.
Но,
это
ужасно, а СССР они хотели развалить, скажите?
Не хотели они развалить.
Ну, вы что?
Конечно, не хотели.
Рейган об этом прямо говорил. Другое
прямо
дело, что он пожал, и программа «Сой» была начата.
Нет, они нет говорили, они не говорили, никогда Рейган не
говорил о СССР. Не интересно, что они говорили.
Они говорили о демократии, о том, что мы хотели бы, чтобы нет, СССР пришел к демократии. Но развалить и распад этого не было. Не у Рейгана в том числе. Не было. Приведите цитату. Такой цитаты нет.
Нет, ну давайте сейчас я, конечно, я как бы, может быть, я из Пушкина даже больше знаю, чем из Рейгана, конечно, извиняюсь. Но найти такие цитаты несложно. Это
что мы хотим
мне
распада,
да,
Советского,
да, распада.
На кусочки распада
Советского Союза. Да я был в это время в ММО работал, я уже читал лекции в Чатом Хаусе, еще СССР существовал. И мы тогда уже сказали, что нет никакого другого сценария, кроме как распад СССР. Причем соглашение с каждой из республик будет заключаться не единое, как они тогда полагали, а с каждым отдельное.
Это одна из теорий, что США были
заинтересованы. Это не теория, это практика. Нет. Это вопрос времени. И не дай бог нам, конечно, до этого дожить, но...
Любой здравомыслящий американский политик вам говорил, мы заинтересованы, чтобы
знаете, в чем
мир,
они были заинтересованы?
И Буш сыграл... Нет. Не дай бог, они, это страна, они, не дай бог распад, что
не
вы.
Не дай бог растечется ядерное оружие. Вот их была приоритетная задача, и они ее с ней справились.
Например,
они
например,
справились,
конечно.
Величайшая заслуга
точно
товарища
такой же ужас Буша перед старшего. Распадом России, думаю, существует. Им это не нужно. Сергей Тверской области, а вы что думаете нет. по этому поводу? Ну, давайте Сергей послушаем.
Не то, что мы там, они не собираются.
У нас программа заканчивается. Сергей Тверской области, говорите, пожалуйста. Нам,
да. Они не собираются, я как хочу сказать, вот незакономерность ли это? Финны в свое время дали отпор во Второй мировой войне. Сталин, ну, дали в нос. И не связано ли это, что что-то в элитах мировой пошло не так? Вот я имею в виду, что мы склоняемся к авторитаризму еще сильнее, к репрессиям и так далее. Спасибо. Мнение ваше.
К авторитаризму? Почему из афинов? Я не буду связаться с
финнами. Из афинов, да.
Из афинов? Ну, нет, ну я не думаю, что история с финнами, как бы... Война финская была стратегической необходимостью, что бы там ни говорили, это совершенно точно. Вот. Другое дело, какие там она там... Ну, какой пробе она там далась и так далее.
Это была программа «Лицом к событиям».
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბზინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.